Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы – новый российско-украинский газовый конфликт. Государственная Дума России рассматривает поправки в закон о занятости. Вторая часть цикла «Радио Свобода» – проект «История сталинизма». Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Накануне в ходе переговоров с премьер-министром Дании Ларком Ласмуссеном премьер-министр России Владимир Путин попросил европейских партнеров в случае необходимости выдать кредиты Украине на оплату российских энергоносителей. При этом Путин напомнил, что Россия проплатила вперед транзит газа на 2,5 миллиарда долларов. «Проплатили транзит до первого квартала 2010 года включительно», — сказал Путин. «Пусть европейцы хотя бы миллиардик подкинут, что уж прижимают там у них деньги есть, пусть раскошелятся немножко». Конец цитаты. А за день до этого российский премьер выразил обеспокоенность тем, что у Украины опять могут возникнуть проблемы с оплатой российского газа. С подробностями моя коллега Лейла Гениатуллина.
Премьер-министр России Владимир Путин предупредил руководство Евросоюза о возможных проблемах с транзитом газа европейским потребителям через территорию Украины. В Москве вновь опасаются, что Киев не сможет расплатиться за российское топливо. О реакции на это заявление украинской стороны в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Утверждение о том, что украинское правительство не сможет своевременно рассчитаться за российский газ и тем самым спровоцирует новый газовый кризис, беспочвенный и, очевидно, призванный подтолкнуть страны Евросоюза оказать помощь России с финансированием новых газопроводов, считает советник премьер-министра Украины, депутат Верховной Рады Александр Гудыма.
Заявление Путина накануне зимней кампании совсем не связано с украинско-российскими газовыми отношениями, потому что Украина не давала никаких поводов для России сомневаться в том, что мы уплатим очередной транш, в том числе и за октябрь. Российская политика в отношении Евросоюза нам непонятна в Украине. Какие желания у господина Путина есть в газовой сфере, какие сигналы он подает Евросоюзу и что он хочет с этими газопроводами, которые господин Путин пытается продвигать в Европейский Союз или Северный, или Южный поток.
В конце минувшей недели после телефонного разговора с премьером Юлией Тимошенко глава российского правительства Владимир Путин заявил, что перевод средств на оплату газа блокирует президент Украины Виктор Ющенко.
Даже если бы это было, что господин Ющенко сейчас как претендент на президентское кресло явно не помогает премьеру, так премьер не нуждается в помощи господина Ющенко. То есть сейчас плохо то, что у нас предвыборная кампания, но у нас уже государственный механизм Министерства финансов, Нацбанка и НАК «Нефтегаза» уже работает 9 месяцев настолько слаженно, что ожидать, что мы не уплатим за октябрь, это было бы слишком большим подарком кому-то, конкурентам или вообще России. Если в украинских подземках такое громадное, я бы сказал, объемы газа, так и Европейскому Союзу нечего тревожиться, если Россия сама не будет причиной каких-то перебоев в поставках газа. Мы будем свою экономику снабжать в основном газом, который в подземках. То есть и ноябрь, и октябрь, и декабрь не будут такими тяжелыми для Украины. То есть мы будем платить России в пределах 500, возможно, 700 миллионов. То есть это сумма подъемная для украинской экономики.
Говорил советник премьер-министра Украины Александр Гудыма. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников рассуждает о возможных причинах заявления премьер-министра России Владимира Путина о том, что у Украины могут возникнуть проблемы с оплатой российского газа.
Сейчас очень трудно понять, что именно является причиной нынешних высказываний российского премьер-министра. С одной стороны, это может быть как бы эхо прошлогоднего ранения. Ведь я хотел бы напомнить, что когда Россия начинала свой газовый конфликт с Украиной в прошлом году, главным расчетом «Газпрома» было продемонстрировать европейским партнерам ненадежность украинского транзитера российского газа. Однако на деле репутация российского поставщика газа была безнадежно испорчена. Можно сказать, что именно после российско-украинского газового конфликта в Европе приняли решение о как можно более серьезной диверсификации источников энергии. И эта работа фактически уже начинается. Мы понимаем, что «Газпром», без того испытывающий серьезнейшие трудности, управляемый к тому же малокомпетентным менеджментом, связанным прежде всего с политическими задачами команды премьер-министра, не может позволить себе новых потерь, потому что это неизбежно скажется и на состоянии самой компании, и на будущем самого властного правления России. Поэтому, возможно, сейчас делается попытка заявить европейским партнерам, что на самом деле и в прошлом году виновата была Украина, и сейчас она не может добросовестно исполнять свои обязательства. То есть это исправление очевидных стратегических ошибок прошлого года, которые, к сожалению, для Владимира Путина он уже никакими звонками в Стокгольм исправить не сможет. Но есть и другая возможность высказываний российского премьер-министра. Это то, что Москва действительно готовится к новому газовому конфликту с Украиной, но хотела бы, чтобы ответственным за этот конфликт был персонально президент Виктор Ющенко, как известно, не самый любимый в Кремле и Белом доме политический деятель, а чтобы на Юлию Тимошенко прямая ответственность за новый конфликт не возлагалась. Это тоже возможно, хотя сразу скажу, если Владимир Путин и руководство «Газпрома» действительно решились на подобное развитие событий, то оно будет самоубийственным для самого «Газпрома».
Виталий, вам известно, как на Украине отреагировали на это высказывание премьер-министра России Владимира Путина?
Вы знаете, что есть официальная реакция представителя президента Украины Богдана Соколовского, но она выдержана в жестких тонах. Это совет премьер-министру России не вмешиваться в внутренние украинские дискуссии относительно процедуры расчетов за газ. Господин Соколовский заявил, что Украина может за газ расплатиться. Правительство не реагировало, потому что я сразу скажу, что в интересах Юлии Тимошенко сейчас не выглядит политиком, которая специально звонит российскому коллеге, как бы жаловаться на украинского президента. Госпоже Тимошенко это совершенно не нужно. И я думаю, что для нее достаточен тот эффект, который уже произвели первые заявления Владимира Путина. А если ситуация будет изменяться, если ситуация с оплатой будет ухудшаться, вполне возможно, что премьер-министр действительно присоединится к критике со стороны российского премьера, тоже скажет, что усилия украинского президента не дают возможности Украине расплатиться за газ, но я думаю, что она выдержит паузу перед тем, как выступать с подобными заявлениями.
О том, возможен ли новый газовый конфликт между Украиной и Россией, рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Лейла Гениатульна, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве, четверть первого.
«Радио Свобода», новости.
Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов в Москве. Работников культуры, торговли и транспорта в Хабаровском крае обязали носить маски в связи с ростом числа заболевших гриппом. В Нижегородской области в результате пожара погибли 7 человек. В Чехии Конституционный суд признал Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза соответствующим Конституции страны. В Грузии ряд неправительственных организаций и оппозиционных партий возобновляют с 7 ноября акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Американский Иов». Фильм «Братьев Коэн. Серьезный человек». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым, Гидон Кремер и другие лауреаты премии «Империал». Уроки Великой депрессии для среднего класса. Владимир Гандельсман. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы, тема экономическая, Россия и кризис. «Независимая газета» вышла сегодня с заголовком на первой полосе «Удар по амбициям». Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Шевелева.
Кризис перечеркнул долгосрочные планы правительства по вхождению в пятерку крупнейших экономик мира, утверждает «Независимая газета». Экономический спад опрокидывает амбициозные планы правительства страны, которая надеялась на вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира. За 9 месяцев текущего года российский валовой внутренний продукт упал на 10%, что оказалось значительно больше, чем у других крупных экономик. Такие данные опубликовала Минэкономразвития. Как показывают расчеты, по итогам 2009 года Россия может скатиться в рейтинге крупнейших экономик сразу на две ступеньки – с 6 на 8 место. Эксперты, опрошенные независимой газетой, лишь подтверждают подобные выводы. Между тем, по сведениям независимой газеты, Владимир Путин всегда очень ревниво следил за позицией России – в том самом мировом рейтинге крупнейших экономик. Переводится цитата из высказывания премьер-министра. «Объем нашего ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности валют, превысил 2 триллиона долларов. По этому показателю Россия сейчас занимает 7-ю позицию в мире, а по прогнозам международных экспертов, способна уже в текущем году шагнуть еще на одну ступеньку вверх и обойти по объему ВВП такую страну восьмерки, как Великобритания». Конец цитаты. И говорил это Владимир Путин в мае прошлого года, выступая в Госдуме в качестве кандидата в премьеры. При этом глава правительства не ошибся. К концу 2008 года Россия действительно обогнала Великобританию, но затем наступил резкий спад и провал в экономических показателях. Несмотря на усилия правительства, кризис не позволил российской экономике подняться вверх, и она не только не обогнала еще дополнительные страны в рейтинге крупнейших экономик, но откатилась еще дальше. Темпы падения экономических показателей у России значительно превышают аналогичные показатели других развивающихся экономик. Хотя этот рейтинг строится исключительно на статистических данных и не учитывает мнения аналитиков, тем не менее процесс можно считать показательным. Амбиции российского правительства приходят в соответствие с экономической реальностью, утверждает независимая газета. Прокомментировать соответствие амбиций российского руководства и положения российской экономики мы попросили политолога Андрея Колесникова.
Амбиции, конечно, оправданы, потому что без амбиций вообще ничего сдвинуть с места нельзя. Это нужно заслужить собственной экономической историей. У нас она достаточно короткая, я имею в виду экономическая история рыночная. Она началась только в 1992 году. Но не говоря уже о том, что, в принципе, конечно же, помимо чисто экономического аспекта, существует и политический аспект. Немаловажную роль играет и, как ни странно, казалось бы, чисто экономическая тема. Немаловажную роль все-таки играет внешний имидж России, ее положение на международной арене, ее агрессивность, неагрессивность, ее внешняя политика. Это все тоже невидимые, неосязаемые психологические факторы. Рано говорить, что Москва может стать международным финансовым центром, наравне с другими европейскими столицами крупными. Но стремиться к этому надо, иначе действительно ничего не получится. Если не выстраивать инфраструктуру, позволяющую Москве стать международным финансовым центром, то, в общем, движения в эту сторону вообще никакого не будет. Но боюсь, что пройдет, наверное, все-таки не одно десятилетие. Вот этот вот масштаб российской экономики, который был до кризиса, был на самом деле большим пузырем, связанным с нефтяной накачкой, с накачкой нефтяными деньгами, связанным с сырьевой направленностью нашей экономики. Дело же не в размере, а в качестве. Можно быть небольшой и эффективной национальной экономикой, не слишком масштабной, не слишком нефтяной, но качественной, предоставляющей качественные услуги населению, товары и так далее. И, в принципе, конечно, сейчас вот измерение масштаба, вала, громадности, оно не слишком адекватно отражает здоровье экономики. Поэтому здесь большой беды нету. Как раз важно было бы, чтобы кризис немножечко выполнил свою функцию, почистил экономику России от неэффективных активов и, наконец, покончил с сырьевой зависимостью, чего пока, правда, не происходит, но тем не менее.
Вы слышали мнение политолога Андрея Колесникова. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Государственная Дума России сегодня в первом чтении рассмотрит поправки в закон о занятости населения. Речь идет о гарантиях безработным гражданам, которые до увольнения работали у индивидуальных предпринимателей. В конце октября Конституционный суд признал правоту граждан, которые обжаловали положение закона о занятости населения. Заявители были недовольны тем, что им назначили минимальное пособие по безработице, именно потому что их последним работодателем перед увольнением были не организации, а индивидуальные предприниматели. Сообщается, что этот закон должен вступить в силу 1 января 2010 года, и тогда уже всем гражданам будут платить одинаковые пособия, независимо от того, где они работали в последнее время – в государственной организации или у индивидуального предпринимателя. Мой коллега Карен Агамиров побеседовал с Сергеем Храмовым, сопредседателем Федерального координационного совета Центра соцпроф.
Я совершенно согласен с Конституционным судом, что невозможна дифференциация работников по принципу, у кого они работают. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается Государственной Думы. Я всегда считал, что сперва должны быть приняты соглашения трудовые, касающиеся заработной платы бюджетников, а только потом закон о бюджете. Не может такого, чтобы, ссылаясь на то, что из бюджета не отпущено денег, работники могли получить повышение своей заработной платы или какое-то любое иное удовлетворение своих трудовых прав. Поэтому я считаю, что либо в бюджете, в законе бюджета, заложены резервные средства на случай судебных решений и других разрешений трудовых споров и так далее. Я считаю, независимо от того, что записано в бюджете, есть Конституция, устанавливающая трудовые права граждан и право на достойную оплату их труда. И поэтому это право выше любого закона о бюджете.
Какие бы еще трудовые права граждан вы, Сергей, отметили бы, что вот надо бороться за их восстановление против ущемления?
Прежде всего, это то, что касается минимальной заработной платы. Да, Дума пошла как бы на поводу популистских лозунгов ФНПР о том, что необходимо любыми средствами приблизить минимальную зарплату к прожиточному минимуму. В результате оказалось, что за минимальная заработная плата является собой, включает в себя все доплаты, в том числе и северные коэффициенты, северные процентные надбавки. Получается такой парадокс, что процентная надбавка за работу в условиях Крайнего Севера увеличивается пропорционально трудовому стажу работника в условиях Крайнего Севера. И автоматически снижается тарифная часть у минимальной заработной платы. Парадокс, но тем не менее это так записано, и так сейчас решают суды во многих субъектах, в частности в Карелии. Это первое. И что еще более важно, работники фактически лишены права на коллективные трудовые споры. Почему? Потому что, как выясняется, работодатель имеет обязанность вступать в переговоры только с теми работниками, которые представляют большинство коллектива. То есть вчера нужно собрать собрание всех работников завода, чтобы оно утвердило требования какой-то части работников. Но это не для того, чтобы начать забастовку, а только для того, чтобы обязать работодателя, дирекцию, начать переговоры с этими представителями. Отсюда вывод, что если невозможно собрать собрание, это, естественно, невозможно, потому что директор никогда этого не позволит, то получается, что люди идут на стихийные выступления, то есть незаконные забастовки, перекрытие дорог, ладошки и тому подобное. Вот я считаю, что это еще одна проблема, которую необходимо как можно быстрее решить. Работодатель, его представитель обязан вести переговоры с любыми представителями работников, которые выдвигают требования.
С Сергеем Храмовым, сопредседателем Федерального координационного совета Центра соцпроф, беседовал Карен Агамиров. Сейчас к международным событиям. Конституционный суд Чехии признал Лиссабонский договор соответствующим Конституции. И в прямом эфире мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Михаил. Новость вот об этом решении Конституционного суда Чехии пришла на ленты агентств чуть больше часа назад. Это новость, с одной стороны, ожидаемая, с другой стороны, долгожданная, ведь Лиссабонский договор был принят еще в декабре 2007 года. Проект реформы руководящих органов Европейского сообщества разрабатывался более 10 лет. Еще в октябре 2004 года в Риме была подписана Конституция Европейского Союза. Ее должны были ратифицировать все страны-члены Европейского Союза. 10 стран приняли решение провести референдум по этому поводу, а в 17 странах документ должен был утверждаться парламентом, но, еще раз подчеркну, все государства-члены ЕС должны были поддержать этот проект, но во Франции и Нидерландах на референдумах большинство граждан проголосовали против этой конституции. После этого президент Франции Николя Саркози выступил с инициативой принять упрощенный вариант Конституции. Тогда и появился Лиссабонский договор, который вносит некоторые изменения в договор о Европейском Союзе и в так называемый Римский договор, учредивший европейские сообщества. А статус документа был снижен с основного закона до межгосударственного. Однако в него вошли все основные положения институциональной реформы Европейского Союза. В общем, еще раз подчеркну, завершается очень долгий процесс, потому что Чехия стала самой последней страной, которая в конце концов ратифицировала этот документ, и в течение довольно долгого времени довольно жесткую позицию занимал нынешний президент Чехии Вацлав Клаус, который отказывался подписывать этот документ, причем не только дожидаясь, когда Конституционный суд по иску ряда сенаторов чешских рассмотрит соответствие Лиссабонского договора Конституции, но и в связи с тем, что вообще сам Вацлав Клаус боялся, или, по крайней мере, его позиция такова, что Европа может стать, вот Европейский Союз может превратиться в государство Европу, а он считает, что это даже проводил аналогии с Советским Союзом, он и призывал не позволить Европе государств стать государством Европы. А вот такая была позиция, наверное, она остается у президента Чехии, который добился внесения ряда изменений, прежде чем Чехия, так сказать, одобрила, и прежде чем он согласился подписать этот договор, потому что, собственно говоря, договор был ратифицирован парламентом Чехии уже довольно давно, но он должен был быть подписан президентом Чехии, и Вацлав Клаус в течение долгого времени это сделать отказывался. Ну, на прошлой неделе были внесены изменения, которые теперь уже не позволят судетским немцам заявлять свои права на собственность, которая была у них отобрана во время переселения в конце 40-х годов. Напомню, что тогда до 3 миллионов судетских немцев по обвинению в коллективном сотрудничестве с нацистами были переселены из своих родных земель. Ну, сейчас такая акция представляется, ну, абсолютно антизаконной, но в те времена, когда это происходило, собственно говоря, международное право практически не действовало. Так вот, Вацлав Клаус заявлял, что если договор будет принят в том виде, в котором он был, то судебная система Чехии будет просто завалена исками. Ему удалось добиться внесения таких изменений, которые этого сделать судетским немцам теперь не позволят. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский. Сегодня в Чехии Конституционный суд признал Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». В студию Радио Свобода придет председатель комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации Михаил Маргелов. Ведет программу Михаил Соколов. Во второй части программы «Свобода в полдень». Почему российские предприниматели против законопроекта о торговле? Интервью с экспертом и опрос на улице Казани. Цикл «Проект. История сталинизма». Часть вторая и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве. 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов. В Москве в понедельник вечером пятерых активистов увезли в отделение милиции, где их около 3 часов допрашивали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, сообщила пресс-служба «Левого фронта». Работников культуры, торговли и транспорта в Хабаровском крае обязали носить маски в связи с ростом числа заболевших гриппом, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Забайкалье будут штрафовать тех, кто не носит маски. В Нижегородской области в результате пожара погибли 7 человек. В России можно будет оформить новый загранпаспорт без изъятия старого. Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. В Грузии ряд неправительственных организаций и оппозиционных партий возобновляют 7 ноября акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Чехии Конституционный суд признал Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Теперь документ отправляется на подпись президенту Вацлаву Клаусу. Ожидается, что он подпишет Лиссабонский договор после того, как на прошлой неделе лидеры Евросоюза удовлетворили выдвинутые Клаусом условия о нераспространении на Чехию ряда положений Хартии фундаментальных прав ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. Ожидается, что выступление Меркель будет посвящено будущему отношению между Европой и Соединенными Штатами. Канцлер ФРГ затронет также экономические вопросы, ситуацию в Ираке и Афганистане, тему борьбы с изменениями климата. Иранская полиция предупредила оппозиционеров, что любые попытки организовать в среду в Тегеране антиправительственные демонстрации будут жестоко пресекаться. 4 ноября в Иране отмечается 30-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. Власти разрешили демонстрации только под антиамериканскими лозунгами. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал всех афганцев, включая своих политических оппонентов, к сотрудничеству. Действующего президента объявили победителем выборов после того, как его единственный соперник отказался от борьбы во втором туре голосования.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Москве и других российских городах предприниматели проводят акции протеста против нового законопроекта о торговле, второе чтение которого пройдет 11 ноября в Государственной Думе. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, документ ущемляет их права и может привести к росту коррупции в регионах. Предприниматели выступают с лозунгами: законопроект о торговле – это экономический гулаг, чиновникам власть, народу голодомор, возвращаемся назад к административно-командной системе. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская, с которой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина, утверждает, что в новом законопроекте много противоречий.
Причем противоречия возникают совершенно с разных сторон. Как представители и торговли, как крупных ритейлеров, так и представители малого и среднего бизнеса, так со стороны поставщиков, торговых организаций. Здесь очень много прений возникло в течение особенно последних 6 месяцев, когда была видна некоторая активизация в плане разработки этого закона. И кажется, все делалось очень быстро. И возможно, что те цели, которые данный закон преследует, а именно, во-первых, не допустить какого-то монопольного положения особо крупных ритейлеров, как в отношении работы с поставщиками, так и в отношении того, чтобы как-то снизить их влияние на цены, как видит это правительство наше, что именно в связи с торговыми наценками цены на продукты питания в России растут в этом году довольно-таки высокими темпами, но это, естественно, не главная причина. Есть позитивные моменты, положительный момент – это, конечно же, ограничение сроков оплаты за поставляемый товар, что очень выгодно для поставщиков, которые теперь будут получать деньги за поставляемый товар не за 90 дней. До таких сроков ряд ритейлеров дошли во время ухудшения экономической конъюнктуры на рынке, а в течение вот ограниченного, установленного законодательством срока, и он варьируется в зависимости от категории товаров. То есть это от 10 дней для скоропортящихся товаров и до 75 дней для продукции алкогольной и табачной отраслей. Это, конечно, позитивный момент.
Главный спорный вопрос этого законопроекта – регулирование цен на социально значимые товары. Что вы об этом думаете?
Регулирование торговых наценок. Очень много обсуждалось вариантов того, как это будет делаться, но с учетом того, насколько этот рынок еще не зрел, насколько он разрознен и не консолидирован, регулировать уровень торговой наценки очень представляется очень сложным и, если не сказать, что практически невозможным. Но все-таки последнее заявление относительно регулирования наценки – это то, что вмешиваться государство будет только если в течение 1 месяца цены на какой-либо продукт, относящийся к категории социально значимых, вырос 1.5 раза. Но, с одной стороны, действительно это можно понять, это вполне нужное с такой с идеологической точки зрения нововведение, но на практике нужно понимать, что редко на какой продукт цены за 1 месяц растут 1.5 раза. Это первый момент. А второй момент, что если они действительно так растут, то это, как правило, даже и не связано с повышением торговых наценок ритейлерами. Связано либо с ростом цен на сырье и многими другими факторами. Поэтому вот в этом плане, в плане сдерживания роста цен на социально значимые продукты, я думаю, что закон будет, на мой взгляд, будет слабо работать и редко будет когда применяться.
Расскажите, пожалуйста, как этот новый закон о торговле повлияет на развитие малого и среднего бизнеса?
Конечно, приходится признать, что поскольку в обсуждении этого закона участвовали в основном представители торгово-промышленной палаты, представители крупных торговых сетей, именно они лоббировали действительно свои интересы, и у них есть действительно для этого основания, почему не лоббировать, если для них вводятся какие-то ограничения для их бизнеса, которые будут мешать им развиваться. Что касается для малого бизнеса, действительно мало каких-то, на мой взгляд, таких действенных мер по поддержанию их доли на рынке, но в целом нужно признать, что это, конечно, такая тенденция по вот ужесточению конкуренции со стороны крупных ритейлеров, со стороны стороны крупных торговых сетей по отношению к мелким и средним магазинам и мелким сетям. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира. Здесь, я думаю, что правительство в плане ограничений мало что может сделать на текущий момент в плане поддержки этого сегмента. В текущем законе каких-то вот норм для их поддержки существенных и важных я не вижу.
С аналитиком инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяной Бобровской беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Должно ли государство устанавливать цены на основные продукты? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И с этим же вопросом на улицах Казани к прохожим обратился наш корреспондент Олег Павлов.
Мне кажется, что должен существовать перечень продуктов, на которые цены, конечно, должны быть установлены, скажем, государством. Потому что если что-то происходит, какие-то, может быть, экономические потрясения и так далее, нельзя же так, чтобы получилось, чтобы, не знаю, хлеб стоил 100 рублей, скажем. У нас же есть огромное количество малообеспеченных граждан, которые, в принципе, являются потребителем вот этих основных продуктов.
Я тоже за то, чтобы государство назначало цены на основные продукты, но хотелось бы, чтобы они были, конечно, в приемлемом диапазоне.
Я считаю, что пускай государство устанавливает цены там на хлеб, спички, соль.
Да, государство должно определять какой-то коридор цен на основные продукты. Молоко, хлеб.
Ну, конечно, должно. На то, но и государство, на основные социальные продукты государство должно и обязано устанавливать фиксированные цены.
Государство ни в коем случае не должно регулировать цены на рынке. Свободная конкуренция. Ну и кроме того, сам рынок не даст основным продуктам повышаться настолько, чтобы люди не смогли покупать там хлеб, муку и так далее. Государство ни в коем случае не должно вмешиваться в регулирование цен.
Вся основная прибыль уходит переработчикам, которые ничего не производили, только это молоко переработали, и то не полностью. Охладили и развели по пакетам. И им приходится основная прибыль. Производители получают только 6 рублей, например, за молоко, да? Это очень мало. Государство должно вмешаться.
Ну, это зависит от того, какие основные продукты, потому что, когда государство лезет в регуляцию цен, это уже неправильно, это значит, что экономика уже барахлит. Но если ничего не помогает, то, наверное, можно, но лучше все-таки рынок управлять, мне кажется.
Так жители Казани отвечали на вопрос, должно ли государство устанавливать цены на основные продукты. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На этой неделе в наших программах идет цикл «Проект. История сталинизма». Сегодня рассказ о работе экспертов Главной военной прокуратуры по уголовному делу о расстреле польских военнопленных сотрудниками НКВД весной 1940 года. С одним из экспертов, автором книги «Катынский синдром» Анатолием Яблоковым, беседует корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Так называемое «Катынское дело» имеет долгую историю – исследовательскую и политическую. Найденные немецкими солдатами в Катынском лесу останки расстрелянных польских офицеров, германский министр пропаганды и просвещения Геббельс решил использовать в пропагандистских целях, для чего в 1943 году была созвана международная комиссия. Здесь же работала и польская комиссия Красного Креста, а сразу после освобождения Смоленска советскими войсками приехала специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. Понятно, что главный вопрос «время расстрела» эта комиссия ограничила осенью 1941 года, то есть тем периодом, когда на этой территории находились немецкие войска. И вот в 1990 году главной военной прокуратуры возбуждается уголовное дело номер 159. В составе следственной группы Анатолий Яблоков.
Надо сразу оговориться, что самые важные документы были уничтожены. Для меня, как для следователя, конечно, важнее всего были следственные дела. Но что сохранилось, что нам удалось найти и чем, мы считаем, подтверждается факт расстрела польских военнопленных именно органами НКВД и конкретными лицами, кстати, мы установили, кто конкретно расстреливал. Подтверждается многотомной перепиской руководство вот этих трех лагерей Старобельского, Козельского и Осташковского с управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. Попытки судебно-медицинским путем доказать давность расстрела и дату расстрела практически все исследователи катынских событий, да и мы тоже, когда мы проводили эксгумацию, это в 1991 году, тоже пытались привлечь судебно-медицинских экспертов для того, чтобы они по степени разложения трупов нам дали точную дату расстрела. Никто этого не смог сделать и вряд ли сделает, потому что, вот, например, я очень хорошо помню во время эксгумации в Медном, там трупы мы находили в состоянии жировозка. Разложение там практически не шло до тех пор, пока мы не стали раскапывать эти могилы. Одним словом, судебно-медицинским способом давность установить не представилось возможным, и пока достижения науки не позволяют нам по степени разложения, по другим медицинским признакам назвать точную дату расстрела.
О материалах, вошедших в книгу из серии «История сталинизма. Катынский синдром» рассказывает один из авторов, Анатолий Яблоков.
Дата расстрела устанавливалась, первая, по документам, когда были отправлены военнопленные из этих трех лагерей. И второе, по свидетельским показаниям в ходе следственных действий. Мы нашли свидетелей, вот в частности, один из них Токарев. Второй, Сапруненко, это непосредственно начальник управления по делам военнопленных НКВД СССР. То есть тот самый человек, который организовывал в Москве все эти расстрелы, и через которого шли и списки предписания, и вся другая работа. И он тоже рассказал и о совещании у Кабула, во время которого ему показывали это решение Политбюро. Да, действительно, мы нашли свидетелей, которые непосредственно держали это решение Политбюро в руках. Именно на основании этого документа осуществлялось исполнение. Тот же Шелепин, бывший председатель КГБ СССР, он также видел эти документы, я его допрашивал, кстати. И действительно, в октябре 1992 года президент России Ельцин передал пакет документов, особая папка номер один, так называемая, в которой входили письмо Берии Сталину от марта 1940 года, которым предлагалось расстрелять без суда и следствия в особом порядке 14 700 польских военнопленных, содержащихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР, и еще 11 тысяч граждан, задержанных поляков, содержащихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины. Это предложение было оформлено письмом, и фактически заседание Политбюро происходило, и голосовка происходила именно на этом письме, потому что на первой странице этого письма мы обнаружили подписи «За», отчеркнуто, «Сталин», Ворошилов, Молотов, Микоян и Калинин Каганович по телефону. Затем две выписки из решения Политбюро ЦК ВКПБ, вот с этой резолютивной частью, которую я сказал о расстреле. И, кроме этого, проект постановления Президиума ЦК КПСС 1959 года об уничтожении вот этих вот всех документов тем, чтобы избежать расконспирации, чтобы не было огласки, чтобы никогда и никаким образом это все не было раскрыто.
Однако история распорядилась иначе. Пакет документов, в том числе подтверждающих личное участие Сталина в решении судьбы польских пленных, в октябре 1992 года Борис Ельцин передал польским правоохранительным органам. На этом фальсификация обстоятельств Катынского дела закончилась.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов в Москве. Работников культуры, торговли и транспорта в Хабаровском крае обязали носить маски в связи с ростом числа заболевших гриппом. В Чехии Конституционный суд признал Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему смерть Шабтая Калмановича стала потерей и для баскетбола, и для бизнеса, и для разведки?
Комментарии экспертов.
Афганская дилемма Белого дома. Что делать Бараку Обаме со спорной победой Хамида Карзая?
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Юбилей Николая Караченцева заставил вспомнить о Рональде Рейгане.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона моя коллега Диана Асонова.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 19 по 25 октября практически не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. По сравнению с концом сентября бензин подешевел на 0,3%. Относительно начала года подорожал на 10,2%. Средняя стоимость 1 литра бензина составила 21 рубль 70 копеек, или примерно 75 американских центов в пересчете по текущему курсу. Потребительские цены на автомобильный бензин в России остановились после 3 недель снижения. До этого они росли на протяжении 19 недель подряд. Общий объем кредитов, выданных российскими банками, предприятиям и населению, в течение сентября сократился на 1% и составил 20,2 триллиона рублей, сообщил Центральный банк. Это примерно 700 миллиардов долларов по текущему курсу. Просроченная задолженность по кредитам также сократилась впервые за несколько последних месяцев. В результате доля просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов в течение сентября практически не изменилась, составив 4,8%. К началу сентября урожай зерновых в России составил 101 миллион тонн в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Средний урожай на зерновых в текущем году пока оценивается в неполные 24 центнера с гектара, что почти на 5% меньше, чем годом ранее. Согласно последнему прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в чистом весе в текущем году составит 90 или 93 миллиона тонн. В прошлом году в России были собраны рекордные 108 миллионов тонн зерна. Российские железные дороги за 10 месяцев 2009 года перевезли 977 миллионов пассажиров. Это почти на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре услугами железнодорожного транспорта воспользовались 94 миллиона человек. Это почти на 17% меньше, чем в октябре 2008-го. В значительной мере такой спад обусловлен снижением загрузки поездов пригородного сообщения, на долю которых приходится более 90% пассажирских перевозок РЖД. Центральный банк Австралии второй раз за 2 месяца поднял учетную ставку на 0,25% пункта до 3,5% годовых. В разгар кризиса центробанки многих стран снижали учетные ставки до рекордных минимумов, так как более доступные банковские кредиты стимулируют экономический рост. Однако инфляция при этом также растет. Повышение ставок, приводящее к удорожанию кредитов, позволяет сдержать рост цен, однако при этом замедляются и темпы роста экономики. Австралия первая из стран Большой Двадцатки начала повышать учетную ставку в прошлом месяце. Официальный курс доллара на сегодня равен 29 рублей 19 копеек, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро стоит 43 рубля 6 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают 1 доллар 48 центов.
Экономическую панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Диана Асонова. В Красноярске открывается 3-я ярмарка книжной культуры, которая объединяет книгоиздателей Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России. Специальный гость ярмарки в этом году – Франция, рассказывает Елена Фанайлова.
Главные конференции, выставки и чтения Красноярской книжной ярмарки посвящены связям Франции и России. Несколько круглых столов и выставок касаются стереотипов и мифов отношения французов к России и к Сибири, путешествиям французских литераторов в Сибирь и, шире, книгам о путешествиях, так называемым «травелогам». Круглый стол под названием «Путешествие из Красноярска в Париж» проводит наш коллега, историк и эссеист Кирилл Кобрин.
Когда мы говорим вот о России и Франции, с точки зрения француза очень долго это был разговор между Европой и Азией, между Парижем и Москвой. Достаточно вспомнить знаменитое восклицание Наполеона, когда он увидел Москву, увидел башни, увидел Кремль и высказался в том духе, что за азиатское великолепие. Я думаю, что тем самым, кстати, он заложил такую традицию относиться к Кремлю как к восточному типично строению. Есть такая традиция, она идет от французов, и Кюстин, кстати говоря, о котором мы сейчас будем говорить, об этом писал. Учитывая вот эту любовь России и Франции, Франции и России, она началась в конце XVIII века и длилась на большом государстве уровне до примерно революции, но она и сейчас продолжается. Помните, как в Советском Союзе любили французскую эстраду? Если говорить о вот травелоге в контексте вот этой русско-французской любви или так сказать, отношений тесных. Конечно, всплывает вот как раз Кюстен. Его книга «Россия в 1839 году» не только один из самых блестящих экземпляров вот такого жанра, как «Травелок», но это потрясающее сочинение, которое составило целую эпоху, но не во французской мысли, а в русской. Потому что такое впечатление, что дальнейшие русские книги о России – пишутся всегда с оглядкой на мнение маркиза Астольфа де Кюстина.
Почему эта книга вызвала ярость царя Николая I?
Ну, знаете, есть разные версии, но одна, это понятно, все знают эти выражения кюстиновские, империя фасадов и так далее. То есть он не срывал все всяческие маски, как Ленин писал о Толстом. Он пытался честно, настолько, насколько может путешественник, а это огромный вопрос, насколько честно может путешественник описывать то, что он видит. Ну, и там была еще своя, собственно, личная ситуация, потому что Кюстин был монархистом, ехал в Россию как вот в такой рай истинной монархии. 1839 год – это разгар правления Луи Филиппа Орлеанского после свержения Бурбонской династии, это уже другая, это либеральная монархия. Кюстину она не нравилась. Кюстин ненавидел революцию, его семья очень сильно пострадала от революции, и он ехал вот в Россию, чтобы увидеть вот настоящее общество, где отец, батюшка, и вот подданные, и все так замечательно, и он это увидел. Но то, что он увидел, другое впечатление оказало совершенно. Он думал, что ему это нравится. А выяснилось, что у него были очень смешанные чувства. Есть вторая версия, которую когда-то на «Волнах свободы», если не ошибаюсь, лет 20 назад, о ней рассказал наш коллега Борис Парамонов. Как известно, Астольф де Кюстин был гомосексуалистом. Если внимательно читать книгу «Россия в 1839 году», то ты видишь и чувствуешь, насколько он влюблен в Николая I. Парамонов, помню, говорил, что ярость Николая была еще и яростью от того, что он оказался вот в книге замешан вот в такие отношения. Можно скептически относиться к этой версии, но если подставить на место Николая I вообще Россию, то, может быть, действительно мы получим исходное то, что, в общем, мы хотим получить.
Кирилл, но вы же будете говорить в Красноярске не только о де Кюстине, безусловно, и о травелогах, о книгах путешествий XX века.
Конечно, это «Московский дневник Беньямина», это очень важная книга. Я бы вспомнил еще путешествие в СССР травелог Луи Фердинанда Селина, который поехал, ну, непонятно зачем, он был страшный мизантроп, ни в какой социализм он не верил, и коммунизм тем более, учитывая его вообще политические взгляды потом. Более холодного презрения к тому, что называется социализмом, конечно, я думаю, что никто никогда не выражал. Есть, конечно, замечательные и другие книги, и случаи, когда потрясающий поэт, потрясающий писатель ничего ровным счетом не понимал в том месте, куда он приезжал. Но это классическое эссе Бродского о Стамбуле.
Кирилл Кобрин, историк и эссеист, обозреватель «Радио Свобода», проводит на Красноярской книжной ярмарке круглый стол «Путешествие из Красноярска в Париж». Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Чехия и Австрия решили совместно бороться с жуком-короедом в лесах на границе двух стран. Нашествие этого вида жуков регулярно повторяется на протяжении последних 5 лет, и пока все испробованные методы истребления насекомых не остановили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Чтобы понять, насколько обычный жук способен испортить красоту леса, достаточно всего лишь несколько часов прогуляться по национальному парку Шумава, что на юго-западе Чехии. Там, где прожорливое насекомое поглощает кору деревьев, она покрывается желтой трухой. Еще страшнее выглядят сотни деревьев вообще без коры. Их неприкрытые стволы – доказательство экологической катастрофы, которая затронула 20 тысяч гектаров леса, то есть треть национального парка. Как основную причину нашествия короеда, специалисты называют присутствие только одного вида дерева – ели. В социалистической Чехословакии эта местность использовалась исключительно как источник древесины. И ель выбрали, потому что она растет быстрее других деревьев, рассказывает директор национального парка Шумава Франтишек Кречи.
Если мы говорим о монокультуре ели, то в национальном парке существуют естественные области ее произрастания, то есть горные леса. Рядом с этим природным заповедником растут ели, посаженные человеком. В этой первой строго охраняемой области мы ничего не можем сделать. Там мы оставляем поврежденные насекомыми деревья такими, как они есть, чтобы не повредить существующую экосистему. Первые проблемы с однообразием местного леса начались в начале 80-х. После сильного урагана, который, к слову, в этом районе не редкость, сломанные деревья вовремя не собрали, и ими занялся короед. Правда, его популяция тогда была не столь губительна. В начале 90-х местную территорию сделали национальным парком, часть которого была объявлена биосферным заповедником ЮНЕСКО. Но от короеда спасти ее не удалось. С каждым годом насекомых становилось все больше и больше. При этом на территории парка, в отличие от обычного леса, запрещено рубить деревья, охваченные нашествием жука. Поэтому он начал распространяться к соседям, на немецкую и австрийскую стороны. Именно запрет на применение даже самых экологически безопасных методов борьбы с вредителем вызывает споры между специалистами. Противники считают, что короед может уничтожить все деревья в национальном парке, но экологи верят, что природа разберется сама. По словам директора национального парка Шумава Франтишека Кречи, проблема все в том же особом статусе этой территории, где запрещено рубить больные деревья.
Мы договорились со странами, с которыми мы граничим, о создании 200-метровой охранной зоны на случай очередного нашествия насекомого, чтобы он не распространялся за границы национального парка. В зоне состоящих деревьев будут срезать поврежденную кору, а также использовать естественного врага жука, особый грибок, от токсинов которого вредители погибают. Уже сломанные и упавшие деревья послужат в качестве приманки. Такие стволы жук начинает атаковать, и их потом увозят из леса и ликвидируют насекомых, живущих под корой. Нынешний национальный парк Шумава еще 20 лет назад был территорией, куда не ступала нога человека. За исключением правда, чехословацких пограничников и полицейских. В Шумаве сохранился участок так называемого первобытного леса. В Европе таких осталось не так уж и много, и большинство находится в центральной и восточной ее части. В России Печора-Илочский заповедник в республике Коми, на границе Польши и Белоруссии Беловежская пуща, а на границе Австрии, Германии и Чехии заповедник Шумава. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Лейла Гениатуллина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема «Почему коммунисты решили сделать ставку на Дмитрия Медведева? Готов ли президент России встать на одну идейную платформу с лидерами российской компартии?» Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Марина.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».